Исторический календарь.
31 марта 1814 года была подписана капитуляция Парижа. Конец наполеоновских войн. Во французскую столицу с триумфом вошли русские войска во главе с императором Александром I. А ведь менее двух лет назад, 22 июня 1812 года, Наполеон в воззвании к своему войску, стоявшему на берегу Немана, говорил: «Россия увлечена роком. Судьба ее должна свершиться». Однако этот поход решил судьбу самого Бонапарта, и не в лучшую сторону. А в общем-то, Кутузов был против продолжения антинаполеоновской кампании в Европе. Он считал, что цель войны – освобождение России. К тому же, что означало «спасать Европу»? Это спасать Австрию, Пруссию и Британию и реставрировать бурбонов во Франции. И много ли для России в том было выгод? Но император Александр I после разгрома Наполеона в России больше думал о своей исторической миссии. И надо заметить, что все его европейские прожекты стоили массу русской крови и не принесли в долгосрочной перспективе никаких дивидендов. Ни Британия, ни остальная Европа, ни даже несчастная Франция не оценили благородство Александра, оплаченного русской кровью. Еще Ключевский отмечал: со времен Петра I у наших монархов зародился новый спорт. Охота вмешиваться в дела огромной феодальной паутины Европы во всякие европейские пустяки. В дореволюционном, многотомном и солидном издании «Отечественная война и русское общество», выпущенном к столетию разгрома Наполеона, маститые историки Джевелегов, Мельгунов и Печета справедливо указывали: после того, как последние остатки великой армии, не попавшие в плен, перешли обратно границу, нам понадобилось зачем-то идти освобождать Европу, то есть класть первые камни тому самому могуществу Пруссии и Австрии, в котором коренятся все наши политические беды. Недаром старик Кутузов своим трезвым умом понимал всю ненужность и всю опасность такого политического благотворительства и резко высказывался против похода в Европу. 31 марта 1955 года правительство СССР приняло решение возвратить ГДР сокровища Дрезденской галереи. Эти шедевры были спасены советскими солдатами и реставраторами. В феврале 1945 года англо-американская авиация начала бомбардировку Дрездена, в ходе которой был полностью разрушен центр города и погибло не менее 60 тысяч человек. По одной из версий, главной причиной столь варварских бомбардировок было то, что город должен был отойти к советской зоне оккупации. Когда начались бомбардировки, картины из Дрезденской галереи нацисты перевезли из хранилищ в каменоломни и шахты. Вроде бы шедевры обезопасили, но, как потом оказалось, сырость нанесла полотнам непоправимый ущерб. Картины долго разыскивали советские солдаты по всяким саксонским темным закоулкам, и в результате вновь увидели свет Божий такие шедевры, как «Сикстинская Мадонна» Рафаэля, «Спящая Венера» Джорджоне, «Святая Инесса» Риберы, «Царство Флоры» Пуссена. Но все полотна были в ужасающем состоянии. Картины были перевезены в Москву, и на протяжении 10 лет их тщательно и скрупулезно реставрировали в ГМИ имени Пушкина, в Ленинграде, Киеве. В 1955 году 1240 произведений Дрезденской галереи были переданы ГДР и уже в следующем году экспонировались в восстановленном здании музея. Впервые в истории страна, вышедшая из войны победителем, возвратила побежденной стране сокровища искусства, попавшие в ее руки. Так оценили решение советского правительства иностранные искусствоведы. И действительно, Советский Союз вполне мог взять все эти шедевры в качестве военных трофеев, как компенсацию по законам войны. Для понимания сути вопроса. Во время Великой Отечественной войны наши музеи потеряли почти 1 200 000 единиц хранения. Сводный каталог разграбленного и уничтоженного фашистами музейного имущества составляет 18 томов в 50 книгах. 31 марта 1872 года родилась Александра Михайловна Калантай, первая в мире женщина-министр и посол. Отец Александры – заслуженный генерал Михаил Дамонтович, мать была дочерью финского фабриканта. Получила разностороннее домашнее образование, владела несколькими иностранными языками. Александра пользовалась большим успехом у мужчин, но была разборчива и подчас жестока. Один из ее воздыхателей, Иван Драгомиров, сын генерала, не выдержал ее обращения и застрелился. Против воли родителей она вышла замуж за начинающего офицера Владимира Калантая, но через 5 лет оставила мужа и сына, чтобы участвовать в революционном движении. Вот как она писала: «Я хотела быть свободной. Домашние заботы заполняли весь день. Как только маленький сын засыпал, я шла в соседнюю комнату, чтобы снова взяться за книгу Ленина». Конец цитаты. Калантай стала крайне нервной. Врачи посоветовали отцу отправить дочь подлечиться в Европу. И тут вдруг в ней проснулась страстная женщина. И хотя в Старом Свете общественная мораль была не такой пуританской, как в царской России, даже там ее прозвали нимфоманкой. А Калантай после длинной серии бурных романов выбрала собственную революционную теорию. Брак надо ликвидировать, женщина не должна быть вещью, которая принадлежит одному мужчине. После революции лично от Ленина она получила пост народного комиссара общественного презрения в первом составе Совета народных комиссаров. Потом Калантай возглавляла женотдел ЦК РКПБ. Это она выдвинула лозунг «Охрана материнства и детства – прямая обязанность государства». Ее называли «Валькирией революции». На многочисленных митингах она провозглашала: «Женщины должны служить интересам всего пролетарского класса, а не обособленной ячейке общества, не конкретному мужчине». Холостая женщина, право на свободную любовь, отказ от института брака – таковы были основные постулаты концепции новой женщины, которую активно пропагандировала Александра Калантай. Однако во время революционных событий она встретила свою настоящую любовь – матроса Павла Дыбенко, председателя Центробалта. По воспоминаниям, это был типичный брутальный мужлан, который не умел красиво говорить, громко ругался и пьянствовал. Но любовь, как говорится, зла. Более того, Калантай познакомила своего любовника с Лениным и даже сумела убедить Ильича назначить Дыбенко наркомом по морским делам. Потом вызволила его из рефтрибунала, когда он был обвинен в сдаче позиции немцам. И при этом продолжала демонстрировать на митингах своего Дыбенко. Дескать, вот мой любовник, и нам не нужен никакой брак. Однако пройдет совсем немного времени, и Александра Калантай потащит Дыбенко в ЗАГС. Хотя в итоге все-таки уйдет от него. Не простит чрезмерного увлечения водкой и женщинами. А еще Калантай входила во внутрипартийную рабочую оппозицию, которая выступала за передачу управления народным хозяйством профсоюзом. Странно, но все представители этой оппозиции, кроме Калантай, будут репрессированы в 30-е годы. А валькирия революции долгие годы будет работать послом в Мексике, Норвегии, Швеции. В общем, послом Советского Союза. 31 марта 1893 года американский инженер Уиткомб Лео Джадсон впервые представил публике свое изобретение – застежку для обуви, названную молнией. Кстати, в одежде молния приживалась долго, и все из-за лицемерного ханженства. В 1930-х годах молния почему-то стала считаться символом сексуальной раскрепощенности. Видимо, потому, что новая технология позволяла снять одежды в разы быстрее. Это вам не крючочки и застежечки. Раз – и уже без всего. Поэтому для светских женщин тех лет считалось неприличным носить наряды с молниями, дабы никто не мог подумать о них как о легкомысленных особах.